ახალი ამბები FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
გამარჯობა, პრაგის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში კვლავ დავბრუნდი კობალი კლიკაზე. ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ. ქალაქ სლავიანსკის ტყვეობიდან გაათავისუფლეს ეუთოს სამხედრო დამკვირვებელთა შვიდკაციანი ჯგუფი და მათი უკრაინელი თანაშემწეები, რომლებიც საგანგებო რეისით უკვე ჩაიყვანეს კიევში. მათი გაათავისუფლება უკრაინაში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის სპეციალური წარგზავნილის ვლადიმერ ლუკინის ჩასვლას და პროსულად განწყობილ სეპარატისტებთან მოლაპარაკებას უკავშირდება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მიესალმა ეუთოს შვიდი დამკვირვებლის განთავისუფლებას, თუმცა განაცხადა, რომ მოსკოვს კიდევ მეტის გაკეთება მართებს უკრაინაში შექმნილი კრიზისის დეესკალაციისათვის. უილიამ კერიმ, რომელიც აფრიკაში გაემგზავრა, 3 მაის სატელეფონო საუბარი გამართა სერგეი ლავროვთან, რომელსაც შეახსენა, რომ თავარია რუსეთმა შეასრულოს პირობა და აიძულოს პროსულად განწყობილი სეპარატისტები, რათა მათ გაათავისუფლონ დაკავებული შენობები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანახმად სერგეი ლავროვი მას ესაუბრა სიტუაციაზე ოდესაში და იმ ძალადობის შეჩერების აუცილებლობაზე, რასაც 2 მაის უმცირე 42 ადამიანი შეეწირა. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა ოდესაში ტრაგიკული მოვლენებისას დაღუპული ადამიანების ხსოვნის პატივსაცემად მთელი ქვეყნის მასშტაბით 2-დღიანი გლოვა გამოაცხადა. რუსეთის პრეზიდენტის დიმიტრი პესკოვის თანახმად მოსკოვმა დაკარგა გავლენა რუსულენოვან მოქალაქეებზე აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც დასავლეთის მხარდაჭერით სადამსჯელო ოპერაცია ტარდება. პესკოვი რუსეთის ტელეკომპანია TV24-ის ეთერში საუბრობდა და აღნიშნა, რომ რუსეთის პრეზიდენტის სახელზე აღმოსავლეთ უკრაინიდან ათასობით ადამიანის თხოვნა მოდის უკრაინაში ჩარევის, პირდაპირი ჩარევის შესახებ, თუმცა მოსკოვს შეიძლება არ გადაუწყვეტია, თუ როგორ უპასუხოს ამ თხოვნებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ავღანეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ სტიქიური უბედურების შედეგად 2 მაის 300 კაცი დაიღუპა. შეეხება მანამდე განცხადებულ ციფრს 2500, როგორც ბადახშანის გუბერნატორმა შაჰ ვალიულა ადიბი მუთხრა რადიო თავისუფლებას. ზოგიერთი სააგენტოს ინფორმაცია ადგილობრივი მოქალაქეების ნაამბობს ეყრდნობოდა. 2 მაის ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ბადახშანის პროვინციის სოფელ ხობო-ბარიქში ჩამოწვეულმა მეწყერმა სოფელი 10 მეტრის სიმაღლის ტალახისა და მიწის გროვაში ჩამარხა. ეგვიპტის სასამართლომ ქვეყნის დამხობილი პრეზიდენტის ისლამისტი მოჰამედ მორსის 100-მდე მომხრე დამნაშავეთ ცნობყველობასა და ძალადობაში და მათ 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ეგვიპტის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით 102 განსაშელის მიმართ განაჩენი 3 მაისს გამოცხადდა. გასულ კვირაში კი ეგვიპტის სასამართლომ ყოფილი მართველი პარტიის მუსლიმთა საზმოს 700-მდე აქტივისტის მიმართ სასიკვდილო განაჩენი დაამტკიცა. მშავდებულები დამნაშავეთნენ სხვადასხვა ბრალდებით, მათ შორის აგვისტოში დემონსტრაციების დროს პოლიციელებზე თავდასხმისა და პოლიციელთა მკვლელობის ბრალდებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ჩავიდა ქუთაისში 3 მაისს, სადაც ქალაქის ცენტრში გამართულ ხალხმრავალ მიტინგზე მოახლოებულ მუნიციპალურ არჩევნებში მართველი კოალიცია ქართული ოცნების მერობისა და გამგებლების კანდიდატები წარადგინა და შემდეგ არჩევნების მნიშვნელობაზეც ისაუბრა.
ამიტომაც არის განსაკუთრებული ჩვენს ხალხს პირველად ეძლევა საშუალება, რომ პირდაპირ წესით თვითონ აირჩიოს ადგილობრივი ხელისუფლება და შემდეგ თვითონ მიაკონტროლოს არჩეული მართველები. ჩვენ ვირჩევთ 12 ქალაქის მერს და 59 გამგებელს და ასევე მაჟორიტარ დეპუტატებს. და ეს არის სრულიად ახალი ეტაპი ჩვენი ქვეყნისთვის.
ირაკლი ღარიბაშვილი ქუთაის სასმელი წყლის პრობლემის გადაჭრას, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, ახალი სასწავლო, სამედიცინო და სამრეწველო ობიექტების აშენებას დაჰპირდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო დავით კოდუასემის ფაქტზე ერთი პირის დაკავებას ადასტურებს. პოლიციის სამართველოში გამოცხადა 1976 წელს დაბადებული მოქალაქე, რომელმაც განაცხადა, რომ მან შურისძიების ნიადაგზე სცემა დავით კოდუა. დაკავებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს. თბილისში ნიღბიანი პირი სასტიკად გაუსწორდა დღეს ბიზნესმენ დავით კოდუას. იგი ძებნაში მყოფი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნის ერეკლე კოდუას ძმა დავით კოდუა საავადმყოფოში მოათავსეს და მას სასწრაფო ოპერაცია ჩაუტარდა. ახალი ამბის გამოშვება კი კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნო.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». «Свобода в клубах», в гостях у киевских коллег. Мы в киевской студии Украинской службы «Радио Свободы» будем сегодня говорить о языке, о языках, об украинском и русском языках, об их отношениях на этой территории, в ситуации военного конфликта, о том, может ли угрожать русский язык государственной безопасности Украины, о законах о языке, о том, как языки работают реально в жизни простых людей. Моими собеседниками сегодня будут Владимир Кулык, главный научный сотрудник Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук, Алексей Панич, философ, переводчик, ведущий научный сотрудник издательского дома «Дух и литера», и журналист и литературный критик Юрий Володарский. Итак, друзья мои, действительно, может ли русский язык угрожает национальной безопасности Украины, а я, пребывая здесь несколько дней, услышала такую формулировку, которая вот мне, как человеку из Москвы, конечно, кажется удивительной. Но я знаю, что это серьезный вопрос. Вот кто первый готов сказать? Алексей.
Кто-то смотрит на меня, давайте я скажу.
Давайте, Алексей.
Сам вопрос, может ли язык угрожать государственной безопасности Украины, это примерно то же самое, что спросить, может ли металл угрожать жизни и здоровью человека. Металл не может, но если из металла сделать нож и этим ножом зарезать, то может. Язык сам по себе не может, но использование языка манипулятивное в политических целях очень даже может.
Спасибо, Алексей. Юра.
Тяжело вот с Алексеем Паничем вместе быть на передаче, потому что, как я только хочу что-то сказать, он говорит абсолютно то же самое. Я могу только повторить, сам русский язык по себе не угрожает, но как его используют. Федерализация вообще была бы, возможно, выходом для Украины в какое-нибудь другое время. Мирное, спокойное, но только не сейчас. С русским языком та же самая ситуация.
То есть вы хотите сказать, что пока идет пропагандистская война, вы вынуждены воспринимать русский язык как язык оружия? Уже, я правильно понимаю? Давайте Владимир Кулык сначала скажет.
Да, я дополню. Кроме использования вопроса о статусе языков, русского языка, в частности, для раскола Украины, для как бы подрыва украинской государственности, есть еще один важный вопрос, чисто социолингвистический. Распространение русского языка как более сильного в условиях постимперской ослабленности украинского языка и в условиях глобализации, которая ослабляет возможности государства регулировать языки и поддерживать титульный язык, угрожает полноценному существованию украинского языка, если государство будет ввиду внешнего давления или внутреннего давления лишено возможности активно поддерживать этот самый государственный титульный язык.
Вы согласны, что язык русский может угрожать сейчас государственной безопасности Украины? Или все-таки это слишком сильно сказано?
Ну, коллеги же уже сказали, фраза сама по себе некорректна. То есть фраза имеет смысл только как манипулятивная. А если мы хотим говорить серьезно, то надо говорить, что такое язык угрожать. Это статус его, это ложь, сказанная на нем, это его употребление в каких-то сферах и так далее. То есть давайте говорить по аспектам, по конкретным вопросам, а не по слоганам.
Давайте,
да? Вот я думаю, что это все. Это то, в чем мы все заинтересованы. И наши слушатели, возможно,
безусловно, тоже. Безусловно. Я думаю, что мы сейчас это проясним. Только у меня еще один момент, который меня тоже как-то сильно удивил здесь из разговоров, что вот люди готовы прямо, защищая свое представление о языке, люди готовы поставить вопрос так, что в случае плохого сценария, так сказать, раскола страны, они выберут язык, но не страну. Ну, то есть, еще грубее скажу, не хочет Восток Украины говорить по-украински, идите нафиг в свою Россию, извините, что я такие, в общем, формулировки употребляю. Мне это кажется, ну, странным, честно говоря. Вот, Юр, что
тут, я думаю, вопрос не только в языке, но и в ментальности. Если посмотреть то, о чем пишут, скажем, Юрий Андрухович или Тарас Прохасько, посмотреть их последние публицистические выступления, их колонки. Речь идет о том, что с их точки зрения, а они представляют, скорее, точку зрения Запада, безусловно, точку зрения Запада, точку зрения Галичины, Галиции, как угодно ее называете. С этой точки зрения Донбасс и Крым – это некое чужеродное Украине образование, и в составе Украины той, как они ее видят, они находиться не должны, Донбасс и Крым. На самом деле ситуация гораздо сложнее.
Придется спросить, он друхучий про Хаски, где-то через месяц я собираюсь с ним повидаться, прям призову ее.
Да, а можно спросить у Сергея Жадана, который, безусловно, украинский патриот, при этом уроженец Луганщины и житель Харькова. И что он на это скажет? Можно спросить у моих знакомых из Донецка, которые сейчас дико растеряны, причем как знакомых украиноязычных, так и знакомых русскоязычных. Можно спросить у одного из лучших русских писателей Украины, Владимира Рафиенко, который говорит, вот то, что сейчас творится мне, что бежать из Донецка, если туда придет Россия, при этом абсолютно русскоязычный человек. Вот это тоже ответ на вопрос.
Спасибо, Юрий Володарский. Я процитирую один комментарий, который у нас на сайте появился, как раз после того, как я опубликовала один из репортажей с конференции, которую устроил Ходорковский, Третья Республика и Пен-центр, вот как раз к нашей дискуссии о языке, я там написала маленькую заметку, и вот один человек пишет, вопрос языка – это не лингвистический вопрос, не вопрос коммуникации, это вопрос о самоидентификации человека, первое. Второе – вопрос о границах права государства на вторжение в личную жизнь. Вот что, мне кажется, очень важно. Вопрос о мере и средствах принудительного воздействия государства на изменение внутреннего мира человека. Терпение и такт, терпение и такт, пишет этот мудрый комментатор. Насколько я понимаю, самое главное, что беспокоит людей, это как государство с ними поступит, как государство будет вмешиваться в их личную сферу языкового употребления, потому что первое, о чем человек думает, когда ему говорят об этих законах, как я буду говорить на своем привычном мне, удобном языке. Вот мне кажется, это первая мысль, которая приходит человеку в голову, а потом он уже думает, ой, а как я буду там юридические дела свои делать и так далее, и так далее. Я бы очень хотела, чтобы мы поговорили о том, что такое государственный язык, потому что вот когда заходит вопрос русский, как государственный. Это вызывает вопросы. Что такое региональный язык и что такое официальный язык страны? Кто скажет? Алексей, может быть, вы начнете?
Вот действительно, тут многослойный клубок проблем, и очень много с этим связаны манипуляции с языком, и мы, я думаю, еще вернемся к тому, отделяет ли Донбасс, если он не хочет говорить по-украински, что за этим стоит, но я сразу не стал реагировать, потому что сначала нужно разобраться вот с этим вопросом, национальный, официальный, государственный язык. Есть интересная разница в том, как это описывает англоязычная и русскоязычная Википедия. Вот в англоязычной Википедии речь идет только об официальном языке. Есть язык официальный, то есть язык, которым пользуется государство, и есть локальные и региональные языки. То есть язык, официальный язык – это язык, которым пользуется правительство. Точка. Больше ничего. В русской Википедии со ссылкой на экспертов ЮНЕСКО введено интересное, более тонкое различие. Государственный язык выполняет интеграционную функцию в рамках государства, он объединяет. А официальный язык – это язык государственного управления, законодательства, судопроизводства. Ну и третий уровень – местные языки, то есть языки какой-то административной или локальной общности в рамках государства. Я бы как раз эту русскую, вот в русскоязычной Википедии изложенную градацию поддержал и сказал, что для Украины как раз это актуально. То есть одно дело государственный язык, то есть это язык, который выполняет функцию маркера, символа государства.
Символ, общепонятный для всех. Да, больше.
Ну, и символы, и должен быть, вот если есть единое государство, должен быть хотя бы один язык, на котором худо-бедно должны понимать все. Может ли таким языком в Украине быть русский язык? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала давайте ответим по поводу украинского. Может ли таким языком не быть украинский язык?
Вот
однозначно нет.
Нет, конечно. Да.
Украинский язык должен быть таким инфраструктурным языком, общепонятным в Украине. На то она и Украина. Вот когда мы об этом договорились, можно ставить следующий вопрос. Должен ли быть вторым таким инфраструктурным языком русский язык? Нужен ли он всем на всей территории Украины? Если нет, то почему и каким он должен быть? Тут можно решать конкретно. Вот возвращаясь к Донбассу, я бы сказал, что реалистичный вопрос выглядит так. Согласны ли жители Донбасса, что для Украины и для них в составе Украины должен быть и украинский язык таким инфраструктурным языком, единым для всех жителей государства Украины? Если в этом минимуме мы находим взаимопонимание, дальше можно обсуждать все, что угодно. Если нет, тогда сложно.
Боюсь, что никто вопрос перед ними так не ставил.
Ну, социологам такие вопросы не заказывают, к сожалению.
Владимир, есть у вас комментарии?
Ну, конечно.
Продолжайте.
Как бы вы пригласили меня для того, чтобы я находил комментарии к каждому сказанному и даже подуманному. Да? Государственный язык. Будем ли мы разграничивать государственный официальный или нет? Понятно, что государственный язык – это, с одной стороны, язык государства как аппарата, с другой стороны, государство как вот этой вот imagine community, да, воображаемого сообщества государства. А люди считают, что государственный язык – это один из атрибутов, один из символов нации. Если их об этом прямо спросить, а в одном из опросов в 2006 году мы так и спрашивали, и я сейчас даже точные цифры скажу, только общеукраинские, не разбитые по регионам. Согласны ли вы с утверждением, что украинский язык является одним из символов государственности Украины? Полностью согласны 41%, скорее согласны 29%, то есть вместе 70%, да, согласны или скорее согласны. То есть... Как символ его хотят. Другой вопрос, что из этого следует для гражданина? Многие говорят, хорошо, пусть кажется, президент говорит в новогоднем обращении к народу, а меня пусть это никак не трогает. И вот здесь главный вопрос. Если мы говорим, хотите ли вы, чтобы... Если Донбасс хочет дальше говорить по-русски или не хочет говорить по-украински, то пусть они уходят, да, пусть государство раскалывается. Вот, как сказал Алексей в разговоре перед программой, да, это зависит от того, как определить, что такое говорить по-украински или говорить по-русски. Если мы считаем, что человек должен иметь полную свободу в частной жизни и в неформальном общении, где правила не диктуются никакими указаниями государства, а устанавливаются в динамике как бы доброй воли между гражданами или каких-то властных потенциалов, но не регулируемых государственно, конечно, человек должен иметь полное право говорить на языке своего предпочтения, и никто не имеет права его за это оскорблять, унижать, преследовать и так далее. То есть это азбука.
И ограничивать эти его права.
Да, но... Если мы спросим у людей, что их не устраивает в Донбассе, опять же, в фокус-группах мы много спрашивали, что их не устраивает в политике государства, они говорят, дискриминация, которая состоит в частности в том, что преподаватель детского сада в Донецке с украиноязычным режимом воспринимает как дискриминацию то, что она должна говорить на украинском языке. Мы говорим, это никакая не дискриминация, это профпригодность. Вообще-то, если ты, да, поступая на работу... Или, сохраняя эту работу после того, как государство поменялось и статусы языков поменялись, согласна там работать, ты согласна следовать этому языковому режиму. Не согласна, уходи в частный сектор, где нет этих предписаний. Люди не понимают, что настаивая на своем говорении на русском, как совершенно не говорение на украинском и даже в некоторых случаях не слышание украинского, они дискриминируют других. То есть нет осознания разницы между правами гражданина и обязанностями чиновника. И, что очень плохо...
Или служащего.
Чиновника в широком смысле. Никогда элиты не хотят об этом с людьми говорить. Раздувая эго Донбасса о том, что Донбасс надо услышать, в частности, в языковом вопросе, никогда не говорят о том, что права Донбасса говорить на русском – это права на частную жизнь и... на официальную жизнь по согласию чиновника и гражданина, конечно, если обе стороны хотят. Но нет у чиновника права навязывать свой русский язык гражданину, который хотел бы с ним говорить на украинском. И, в частности, одна из символических функций интегративных украинского языка должна состоять в том, что это язык, на котором гражданин должен иметь право говорить в любой точке Украины. Если это точка, на которой гражданин такого права не имеет, это не Украина. Или это совсем другая Украина, как Швейцария, в котором по согласию исторически сложившихся кантонов было решено, что в этой части говорят на немецком, в этой части на французском, в этой части на итальянском, в этой небольшой части нескольких кантонов говорят на двух языках, и на всех языках чиновники обязаны говорить только в Берне, в федеральных институциях. Но это совсем другой исторически сложившийся тип многоязычия, которого в Украине нет. В Украине многоязычие было основано на принципе взаимопонимания и взаимораспространения языков. Языки преобладают, украинский на западе, в центре, русский на юге, на востоке, но они накладываются, нет строгой черты. И в каждом регионе тоже есть различия между языком города и языком деревни, и маленьких городков, и также разных групп, и также разных поколений, и всего много. Поэтому нельзя требовать государственного статуса русского языка или даже официального, как статуса, при котором гражданин имеет право не знать, не слышать украинского языка и употреблять русский во всех своих качествах, даже в качестве государственного чиновника. К сожалению, сейчас все 20 лет Украины и даже в этой постмайданной Украине даже министр имеет право не говорить на украинском языке, что, конечно же, абсурд. И ввиду символической функции, и ввиду права гражданина получить государственные услуги на языке своего предпочтения, который, кстати, тоже является государственным языком.
Владимир Кулык, да, спасибо. Да. Юрий Володарский уже хочет продолжить.
Я вот беспокоился, что перед началом этого разговора, что у нас будет полное единодушие по всем вопросам, но, видимо, его не будет.
Ну, это уже
Да, может, я сейчас буду выступать в качестве адвоката дьявола, как угодно это можно назвать. Я не теоретик, мне сложно рассуждать на теоретическом уровне, но я сразу вспоминаю практические истории. Практическая история такая. У писательницы Наталки Сніданка, львовской писательницы, в одной из книг была такая история, как ее героиня приезжает в Крым, задает вопросы по-украински, а ей отвечают по-русски, да еще возмущаются тем, что она говорит по-украински. Героиня Наталки Сніданка возмущается в ответ. «Как же так? Я же в Украине. Чего тут со мной не говорят по-украински, да еще недовольны тем, что украински говорю я?» Правильно ли такая постановка вопроса? Наверное, правильно. Но в результате Крым сейчас в составе России. Естественно, не де юре, де факто, но как бы то ни было. Ситуация в Донецке и Луганске, в Донецке и Луганских областях, мне кажется, похожая. То есть, должно быть вот так. Вот так хорошо, если у нас украинский язык действительно интегрирует украинское общество, если он выступает в роли символа. Все это прекрасно. Но штука в том, что мы сталкиваемся с неприятными для нас реалиями. А реалии вот такие. Реалии такие, что Крым, Донбасс, по крайней мере, городской Донбасс, городская Луганщина, привыкли разговаривать на русском. На украинском они разговаривать не очень-то хотят. Значит ли это, что они не хотят быть в составе Украины? Большой вопрос. Согласно опросам, которые были проведены не так давно, насколько я помню, на территории Донбасса и Луганщины где-то чуть менее 30%, по-моему, хотели бы перейти в состав России. Да. С одной стороны, это меньшинство. С другой стороны, 30%. Это же треть населения почти. Много. Это очень много. То есть, вопрос о том, что мы не слушаем Донбасс, да, почему мы должны его слушать? Почему Донбасс должен навязывать Украине свою позицию? С другой стороны, мы не будем слушать Донбасс. Донбасс уйдет готов. Готовы ли мы к этому? Естественно, он уйдет не сам. Естественно, не треть вот это его поведет. Просто у нас есть рядом такая страна под названием Россия,
да,
которая это все использует максимально. Причем при поддержке бывшей украинской власти, можно назвать это так, конкретно там Януковича или кого-то еще, при поддержке донецких олигархов, чья роль сейчас не вполне понятна и чьи намерения не вполне понятны. И мы получаем вот такую ситуацию. С одной стороны, наши идеальные представления о языке и о языковых проблемах, а с другой стороны, как-то надо жить. И как с этим жить, я не вполне понимаю.
Юрий Володарский, спасибо. Можно я вот скажу то, что мне пришло в голову, когда я вас слушала, вот последнее выступление у Владимира и Юры, что, может, вообще-то не язык объединяет Украину. Вот как я сейчас смотрю, какие изменения произошли с моими знакомыми, русскоязычными, двуязычными людьми, которые просто откровенно говорят, я считаю себя гражданином Украины, я человек новой политической нации. Но вот не язык его привел туда, а привели его социальные вот эти катаклизмы, вот эти последние месяцы, этот быстрый рост гражданского самосознания. А потом уже к этому вот язык присоединяется.
Если можно сразу же, язык, безусловно, один из главных факторов, да? Но не решающий. И посмотрите, какая разница между русскоязычным Киевом и русскоязычным Донецком, да? Русскоязычный Киев, он проукраинский, безусловно.
Ну, во-первых, двуязычный, абсолютно.
Я говорю о русскоязычной части Киева, не о Киеве вообще. Киев двуязычный город, да, преимущественно все-таки до сих пор скорее русскоязычный, но эти проценты очень трудно посчитать, потому что
я по улице не скажу так.
Чуть ли не половина киевского населения говорит на суржике. И причем этот суржик такой, где-то преимущественно украиноязычный, где-то на украинской основе, где-то на русской основе. Поди в этом разберись. Но здесь язык не является решающим фактором. Вот. Так что разница эта существует, на эту разницу необходимо обращать внимание.
Юрий Владимирович, спасибо. Вот. Алексей.
К этой истории, которую Юрий рассказал, про женщину, приехавшую в Крым, желавшую говорить по-украински, здесь мне было бы интересно уточнить, она с кем пыталась говорить по-украински? В органах власти или на улице?
естественно, так, с бабушками.
С бабушками.
Которые квартиру сдавали.
Так, извините, это сфера частного общения, тут надо искать какой-то общепонятный сторонам язык, вот. Это не вопрос государственного языка.
И проявлять чувствительность, да, конечно. И проявлять такт.
Тут можно пойти навстречу, то есть бабушки не обязаны с ней говорить по-украински. Чиновник крымский был бы обязан. Но это другой вопрос. Он был бы обязан так, кстати, и по старому закону о языках Украинской ССР. Но это отдельная тема. И второе, что я хотел сказать, я не думаю, что вот есть такая прямая причинно-следственная связь. Вот мы в Крыму вели такую жесткую языковую политику, заставляли всех говорить по-украински, и в результате Крым теперь в составе России. Не боже мой. Во-первых, никого в Крыму и даже в Донбассе не заставляли говорить по-украински. Но я в Донбассе до прошлого лета жил, я преподавал в вузах только по-русски, по разным причинам, и студентам было удобнее, а мне, скажем, были нужны тексты, которые недоступны в украинских переводах, а доступны в русских переводах. То есть масса моментов, которые определяют язык общения. Никто не мешал, никто не наезжал. Никто не требовал...
Сразу же хочу возразить. К сожалению.
Да. Сначала я возражу.
К сожалению, я уже взял слово, если позволите.
Окей,
к сожалению, к моему огромному сожалению. Да, не то чтобы там велели, с автоматом стояли, с ножом к горлу. Но тем не менее. Несколько моих русскоязычных друзей, людей, далеких от политики, бесконечно далеких, всегда практически выражали свое недовольство тем, что они везде слышат в эфире, новостном эфире, украинский язык на центральных каналах, что, скажем, появляется какой-то человек там у них в офисе и требует, чтобы они говорили по-украински.
Государственный офис?
Нет, офис не государственный. Понимаете, какая
частный
штука?
Офис?
Да, частный офис. Вот такое дело. Но там украинский патриот. И он требует.
Офис?
И опять-таки, сразу несколько человек. Вы думаете, что я сейчас что-то выдумываю?
Вы рассказываете анекдоты, которых у каждого из нас много. У каждого из нас есть разные анекдоты. Есть люди, которые расскажут вам такое, есть люди, которые расскажут вам такое. Даже мы сами из своего собственного опыта можем рассказать разное. Я могу рассказать, как я в Крыму общался на украинском, и меня никто по этому поводу не понимал и никто не оскорблял. Да? А кто-то расскажет, что его даже в Киеве оскорбляли. Кто-то расскажет, как во Львове с ним не захотели общаться, потому что он раскрыл рот по-русски. А кто-то расскажет, как все нормально было.
Я вот расскажу про Львов, что все наоборот.
Да, да.
То есть есть
разные истории, но истории, понимаете, надо слушать не только как бы частный факт, надо смотреть на контекст, а контекст лучше понимается либо при длительном вашем собственном наблюдении за ситуацией, либо при каком-то анализе, скажем, в фокус-группах. И вот один из факторов, который я могу рассказать, мы спрашивали, опять же, вот фокус-группы мы провели в 2006 году, спрашивали в Донбассе, в Одессе, в Киеве, во Львове, что с языками не так. И вот в Донбассе и в Одессе главный фактор – анкеты, вот бланки. Заполнять надо на украинском. Да, это неудобство. И это, кстати, даже без статусов, а с региональным статусом тем более можно легко изменить. Дайте гражданину 2 бланка. Не думайте об удобстве чиновника. Не думайте о том, что если мы введем в систему, как они говорят, в компьютер, то оно должно быть унифицировано. Придумайте способ подавать это в 2 языковых версиях, чтобы учетные данные гражданина, фамилия, имя, отчество, там что-то еще, место рождения не потерялось и не привело к путанице. Это совсем легко сделать. Дальше. Жалуются граждане на украиноязычные инструкции на лекарствах, да? Опять же, это, в частности, частная сфера. Но мы считаем, что в некоторых случаях государство может обязать. Государство дает лицензии на лекарства. Хорошо, поставьте условием лицензии наличие 2 языковых версий. Но не надо давать рыночным актерам свободу, да, решать самим. Потому что они решат в свою пользу. Если никаких ограничений нет, они сделают только по-русски. Потому что это уже переведено для России. Если дадите одно условие, что должен быть обязательно украинский вариант, они не будут заботиться о том, чтобы был также русский.
Рыночным актером, я не понял.
Ну, как это называется? Актером, да. Действующим лицам рынка. Да,
людям, игрокам.
Игрокам, да. Actors. Людям, действующим на рынке. То есть, если государство может это легко обеспечить, возможно, с некоторым неудобством для чиновника, но с известным, предсказуемым плюсом для гражданина, сделайте это и забудьте. Очень плохо, что государство плохо это делало. Государство не думало о том, как создавать стимулы, думало о том, как создавать запреты. Но если говорить об эфире, то не меньше жалоб на засилье, можно сказать по-русски, да, русских сериалов в прайм-тайм, особенно в прайм-тайм, чем на засилье украинского языка в новостях. Да? Конечно, неплохо иметь на каждом канале по одному выпуску русскоязычных новостей, но также по несколько украиноязычных сериалов.
А не было бы хорошо создать русскоязычный канал, но демократического направленности? Это то,
прекрасно.
Чего катастрофически нам не хватало. Просто катастрофически.
Прекрасно.
Потому что русскоязычный канал для большинства населения Украины – это интер. А что такое интер в разные времена, мы прекрасно знаем.
Понимаете, мы не государственный знаем, канал. Извините, да, пожалуйста. Украинский, вот мы, русские, не
радио
знаем,
и телевидение.
Мы не знаем, что такое интер. Можно нам...
Интер – это самый рейтинговый украинский канал, который был олигархический, и который, преследуя свои интересы, в разные времена проводил политику, скажем, в последние времена очень про-Янукович, и, значит, антимайданную, антиевропейскую, просоветскую, в смысле вот этого исторического нарратива. Да. Не, ну также просоветскую. Советский исторический нарратив был там всячески поддерживался. Но в какие-то времена он мог поддерживать Ющенко против Тимошенко, а в какие-то времена наоборот. То есть он играл в свои игры, которые имели мало общего с предпочтением гражданина. Я отвечу Юрию, почему я думаю, как исследователь не только языковой политики, но и медиа, государство не сделало этого. Потому что у нас очень слаб государственный канал, и разбить его на два, они будут еще слабее. А рыночные, частные каналы, они работают по рыночным законам. Канал, который будет только русскоязычным, будет, несомненно, в более привилегированном рыночном положении, чем работающий только на украинском. Поэтому, чтобы... И надо было бы потом как-то компенсировать стимулами, грантами, платить за это. Государство не хотело платить еще больше. Государство всех поставило в равные условия. Навязав определенную минимальную часть эфира, который должен быть украиноязычным, а сказав остальное, решайте сами. Да? И другое дело, что эта часть не всегда выдерживалась строго только во времена президентства Ющенко, когда был нацсовет по телевидению и радио очень заинтересован в том, чтобы эта часть соблюдалась. Да? Иногда они даже перебивали палку, требовали, чтобы каналы больше делали. Потом, по закону 2012 года языковому, к которому, я думаю, мы вот скоро
сейчас
перейдем, да, он отменил всякое регулирование. Это не значит, что пришел только русский. Все равно по многим типам продуктам были сформированы ожидания, и они остались украиноязычными, а по тем русскоязычными, но в принципе все каналы как бы работали по одному типу. Если бы у нас были сильные общественные вещатели, я думаю, обязательно было бы, сказать, чтобы один был украиноязычным, другой русский, и на телевидении, и на радио.
Это очень важно. Громадскому телевидению, громадскому радио.
Ну, я уже предложил свои услуги.
Ну, пока у них очень мало денег. Надо понимать, что пока что очень мало денег.
Я несколько дней назад была в эфире громадского радио, мы спокойно переходили с русского на украинский язык. В Харькове я слышала, например, Европу Плюс, и там спокойно люди переходит с русского на украинский. Там есть блок русской рекламы, блок украинской рекламы. Но это вот, ну, такое вот коммерческое радио, которое, тем не менее, мне кажется, отлично с этим работает, с этими аудиториями обоими, и коммерческий смысл это все имеет.
Тут интересная штука, потому что, нет, я не хотел возразить, я хотел уточнить, потому что одно дело громадские ТВ, да, а другое дело общественное телевидение, которое сейчас, я надеюсь, будет создаваться в Украине. У нас подписан закон о создании общественного телевидения, о выделении достаточные вроде для уха обывателя суммы в 500 миллионов, по-моему, гривен,
да.
Но он недостаточный для того, чтобы это все красиво устроить. Все равно денег не так много, как хотелось бы. Но, тем не менее, есть надежда, что с начала 2015 года, если все будет хорошо, это телевидение заработает. И тут очень интересно, как оно будет строиться, какие там будут программы и какая там будет языковая политика.
И будет ли оно BBC или будет ли оно Останкино? То есть, что называть общественным?
Вот естественно,
россияне,
да,
речь шла. Россияне дискредитировали понятие общественного, создав ОРТ, которое не было общественным, было государственным. А мы все говорим о том, что нам бы как бы BBC надо, да?
Да.
И вот наши BBC, какие, как Юрий говорит, какие же у него языки будут, обязательно должны быть и украинские, и русские языки. Но опять же, главный вопрос, как бы обеим группам дать ощущение, что их язык уважает, их языковые потребности удовлетворяет, а не создать ситуацию, когда те сетуют на то, а те сетуют на то.
Я напомню, что в эфире «Радио Свобода», программа Русской службы «Свобода в клубах». Мы в гостях в киевской студии «Радио Свобода». И разговариваем о проблемах языковых в Украине, в ситуации восточно-украинского конфликта, о статусе украинского и русского языков с социологом Владимиром Кулыком, с журналистом Юрием Володарским и философом-переводчиком Алексеем Паничем. Значит, вот давайте поговорим о законах. Вот что я помню по первой реакции российской интеллигенции на решение нового вашего правительства – о боже, опять они что-то... Простите, парламента. О боже, опять они что-то там творят с русским языком. Опять они принимают какие-то одиозные законы. Понимаете? И дальше уже никто в этом не разбирается. Вот давайте по пунктам вернемся к этим событиям. Вот что такое закон 2012 года? Какие изменения пытались, предлагались сейчас? И что было с законом 1989 года? Какая в этом во всем разница? Что там говорилось вообще о государственном языке, языке официальном, о региональном? Языках.
Давайте я начну. Я хочу начать с фразы, которую вот Владимир сказал. Он произнес одну фразу, страшную для всякого чиновника времен Януковича, совершенно убийственную. Он сказал: «Не думайте об удобстве чиновника». На самом деле строится масса манипуляций. Опять же, я хотел бы эту проблему расслоить на две.
Давайте.
Во-первых, когда говорят о государственном языке, это воспринимается очень гипертрофировано в контексте такого советского, постсоветского представления о роли государства и его вторжения в частную жизнь. Это накладывается на опыт тоталитарного государства. Вот когда в поцелую рук ли гупли, в дрожи тела близких мне, красный цвет моих республик тоже должен пламенеть, то вот здесь, когда говорят в этом контексте государственный язык, это понимается так. Все граждане этого государства обязаны с утра до ночи говорить на этом языке.
На одном языке, да, понятно.
Боже упаси. Еще раз, минимум вмешательства государства в частную жизнь граждан, в культурную жизнь, в том числе и в языковую. На самом деле вопрос о государственном языке регулируется для чиновников. И вот тут, переходя к законам, которые были и в 89-м, и который был принят недавно, в 2012 году, я скажу, чем не устраивал, вот почитать закон старый, закон Украинской Советской Социалистической Республики о языках в СССР, можно поразиться, но чего еще не хватает русскому языку? Акты государственные публикуются на украинском и русском языке. Язык культурного общения публикуется украинский и русский. В сфере образования украинский, русский и другие. То есть тут русского так много, что... Но это же советская Украина. Тут максимальное благоприятствование. В Европе нигде к языку, отличному от языка, так формально говоря, титульной нации, нигде нет такого благоприятственного отношения, как то, что было предусмотрено вот этим законом 89-го года. Чего не хватало? Еще русскому языку не хватало только одного. Тут был единственный момент, который смущал наших дорогих чиновников, что вот чиновник, поступающий на государственную службу, обязан знать украинский язык.
Да,
было
да,
сказано,
да, конечно,
что если он не знает языка, это не может быть основанием для отказа в приеме на работу. Но тогда человеку, поступившему на работу, нужно создать условия, чтобы он освоил этот самый язык. Вот это статья 6 закона 89-го года. Вот, служебные лица обязаны владеть украинским и русским языком, а в случае необходимости и другими языками. Закон, который был принят в 2012 году, так называемый о русском языке, это был чисто манипулятивный закон.
Это в котором, при Януковиче.
Да, при Януковиче. Дьявол кроется в деталях. И одна из таких деталей, это была статья 8 этого закона, где было сказано, что в регионах, где проживает больше 10% носителей языка, и даже не носителей, а тех, кто пользуется этим языком,
кто считает его родным.
Вот это тоже манипуляция.
Нет, по этому
закону сначала было сказано те, кто считает его родным, а потом, когда дошли до 8 статьи, подменили эту вот формулу на формулу те, кто знает этот язык. Дьявол кроется в деталях. Так вот, в результате свели к тому, что если на территории проживает больше 10% тех, кто понимает этот язык, то можно акты местной власти принимать на этом местном языке, не переводя их и не дублируя их на украинском языке. Формально это выглядело так. Вот вы приезжаете в Закарпатье, Закарпатский райсовет ведет свое делопроизводство на венгерском и имеет полное право по закону 2012 года не дублировать свои акты на украинском. Хотите почитать, как хотите, учите венгерский. То есть формально это давало право гагаузам не говорить по-украински, а только по-гагаузски, венграм, живущим в Украине, не говорить по-украински, только по-венгерски, но, конечно, де-факто им никто такого права не давал, а де-факто это был закон о праве чиновников не знать украинский язык. Ради того он и принимался.
Так, понятно. Это проясняет.
Нет, это проясняет. Это не все проясняет, потому что есть еще другие взгляды на этот язык. Конечно, главная цель этого закона была не только обеспечить удобство чиновника, как бы увековечить удобство чиновников, что неплохо делали они и без закона, потому что плевать им на закон, особенно во время Януковича. Ну что, главное было продемонстрировать русскоязычным гражданам, электорату, заботу партии регионов о его языковом благосостоянии. То есть показать, что Донбасс порожняк не гонит. Да? Они обещали, что они придут и сделают. У них, если не было возможности сделать государственное, потому что из-за проклятых националистов, которые не дают им получить 2/3 голосов парламента, они не могут изменить конституцию, то, по крайней мере, официальным они сделают. Это как бы первый шаг к мечте. Да? Продемонстрировать эту заботу, а там хоть трава не расти. Быстро после этого были приняты резолюции местных региональных городских советов на юге и на востоке о статусе русского, придании русскому статуса регионального. С остальными языками это не шло иногда просто вопиюще. Партия регионов не позволяла дать, скажем, болгарскому языку где-то в Одесской области статус официально, потому что никто не хотел с этим морочиться. Только прошло чуть-чуть с венгерскому.
С бумагами.
Во-первых, это неудобство чиновников, надо было бы знать. Во-вторых, конечно, надо было бы очень много переводить. И здесь второй ключевой аспект – это финансовый. Если бы закон исполнялся в полном объеме, нужны были бы гигантские деньги. Там говорили о десятках миллиардов ежегодно. А никто не собирался это выполнять, хотя бы это можно показать потому, что в объяснительной записке по поводу подания нового закона в парламент было сказано, что он не требует дополнительных расходов из бюджета. То есть никто не собирался издавать словари, переводить законы, обучать судей и нотариусов и всех секретарш, весь корпус государственных чиновников, государственные служащие, которые должны были бы в определенных местностях быть двуязычными. Как Алексей сказал, потому что порог языковой был очень низкий, всего 10%. Это значило, что для русского языка это по крайней мере половина страны и даже больше.
Вся страна. Это же не 10% для кого он родной. В 8-й статье было сказано 10% носителей языка.
Нет, ну, я думаю, что это нет. Вся... Я думаю, что определение носителей было все-таки языковых групп. То есть при желании можно все сфальсифицировать, сманипулировать, но было ясно, что там сказано по родному языку. Но даже так, по крайней мере, полстраны, и плюс венгерский, и румынский, и крымско-татарский на региональном уровне, то есть в Крыму, в Закарпатье, в Черниговской области, плюс в отдельных районах болгарский, гагаузский, может, еще какой-то. То есть очень-очень много. На все это надо было очень-очень много денег. И, кроме того, встает вопрос о фрагментации государства. Как, если в отдельных областях и районах можно не употреблять украинский или употреблять очень ограниченно, что остается от единого государства? Опять же, если у него нет других пока еще факторов, которые его надежно держат вместе, да, нет институций, нет традиций такой отдельной государственной и лояльности, которая перевешивает языковое разнообразие. И вот в этом была, как бы, была угроза, по мнению тех, кто хотели бы, чтобы это государство было единым и каким-то образом полностью или частично хотя бы украиноязычным, была угроза этого, опасности этого закона для государства или украинского языка. Кроме того, этот закон был принят с вопиющими нарушениями регламента. Он был принят, как у нас говорят, через колено, продавлен. Поэтому, как и многие другие, да. Но уже во время принятия он вызвал бурные протесты.
Закон
12-го года. Один из, так сказать, майданов, языковой майдан, то есть протесты и голодовки после этого последовали. То есть этот закон стал символом того, что называли антиукраинской политикой режима Янукович. Так же, как Харьковское соглашение, так же, как потом эти декабрьские финансовые сделки с Путиным и так далее. То есть именно поэтому они так спешили его как бы разрушить, как Бастилию, да, аннулировать. Один из элементов наследия режима Януковича, которые должны быть устранены, упразднены. Конечно, это было глупо. Конечно, это было не продумано. И ни в коем случае нельзя было просто ликвидировать этот закон, не предложив нового закона. Конечно. Потому что упразднение этого закона автоматически нас возвращало к закону 89-го года, который хоть, в принципе, давал такие свободы, как Алексей сказал, но во-первых, по статусу давал только украинскому государственный статус и официальную узаконенную возможность употребления других языков давал только там, где их носители пребывают в большинстве. То есть, в принципе, а носители мерили там не по употреблению, а по этнической принадлежности, то есть по национальности. И поэтому формально русский язык имел официальный статус только в Крыму. Явно не соответственно языковой реальности. Кроме того, там была уйма фраз «в случае возможности может употребляться» и так далее. То есть куча непоследовательных, нечетких норм, которые давали чиновнику свободу самому решать и не слушать гражданина. То есть возвращаться к этому закону было нельзя. Он вопиюще недемократичен ввиду этой свободы чиновника решать, и он вопиюще не соответствует языковой реальности в Украине. Но побуждение понятно, но глупо. Надо было предлагать сразу закон, который был явно ориентирован на компромисс, но который бы устранял эти вот перекосы, о которых говорил Алексей. И главное, который бы четко и честно говорил. Да, закон требует денег, поэтому вы, граждане, вы, общины местные, вы, местные органы власти, решаете, хотите ли вы тратить столько денег на обеспечение последовательного двуязычия. Или, может, для вас не так важно, то есть решайте. Да, и понятно. Я думаю, в Донбассе сказали бы да, в Крыму сказали бы да, а в Днепропетровске, скорее всего, сказали бы нет. То есть люди бы сами решили, но цель была другая. Вот поэтому закон и не мог работать, и никто не собирался, чтобы он работал. И многие говорят, так ничего же не поменялось. Да, потому что никто не хотел, чтобы оно менялось.
Владимир Кубов, спасибо. Юрий Ладышкин.
Ну, мы подошли просто к, как в том анекдоте, а теперь о главном. Потому что это все разговор о законе, о различных нормах, о деталях, о нюансах. А меня в этой ситуации больше интересовали практические последствия. И практические последствия того, что случилось буквально на второй день после переформатирования Рады, которое случилось после бегства Януковича, были просто катастрофическими. Да, это не просто глупость была. Я думаю, что людям, которые продавливали отмену закона Кивалова-Колесниченко, прежде всего, наверное, фракции «Свобода», да?
Да, конечно. Так поставил Путин, Кашулинский, да, вице-спикер, пользуясь тем,
его поддержали, но, тем не менее, поставил...
спикер вышел из зала.
Я думаю, что сюрприз. Путин должен просто орден дать Тягнебоку, Кашулинскому и так далее.
Может, уже дал.
Может, да, может, тихонечко дал, но мы об этом не знаем. Надо. И народ ведь ни на Восточной Украине, ни в России не понимает, не разбирается. Он не знает о том, какой бестолковый был этот закон. Он не знает о том, что закон этот не работал. Он только видит, наших обижают. И Восток Украины, и Россия занимают однозначную позицию по этому поводу. И поэтому их разговоры о национализме в Украине уже как бы не беспочвенны. Поэтому это было не просто глупость, это было практически преступление, на мой взгляд. И дальше уже никто не обращает внимания на то, что Турчинов ветирует эту отмену закона. Закон почти этот никто. Остается так, в силе. Почти никто. Естественно, я говорю о широких народных массах, у которых уже были соответствующие настроения. Закон этот не отменен, закон этот формально продолжает действовать. Но механизм был запущен.
Никому уже не интересно, никому что
вы... Я хотел еще
на
сказать...
На самом деле, никому бы и не было интересно. То есть, они лгали бы об этом законе, или об языковой политике государства, или любой другой политике государства, независимо от того, что это государство делало бы. И дальше никому не интересно. Если бы кому-то хотелось узнать, поинтересоваться, то можно было бы. Но если четкая установка была на то, чтобы не интересоваться, не давать государству кредит доверия новой власти, то и не давали. И не было бы этого, было бы другое.
Я вам скажу вот такую вещь. Вот если сейчас случится вдруг такое невероятное чудо, и русский язык будет объявлен вторым государственным, и будет принято решение о федерализации Украины, думаете ли вы, что это прекратит противостояние на Востоке?
Это хороший вопрос, Юра.
Добавится противостояние на Западе.
Но это да, это будет добавлено.
Да, но на Востоке не прекратит.
Это...
Да.
Вопрос не в этом на самом деле. Это не причины. Это то, что используется, и языковой вопрос, и федерализация. Это всего лишь маркеры, все такие меточки, которые используют. А кто использует, мы, наверное, в общем-то, себе представляем.
Юрий Володарский, спасибо. Если бы представлять какой-то закон о языке, который был бы, по вашему профессиональному мнению, хорошим, Владимир?
Закон, как ни парадоксально, в некоторых контурах повторяющий закон Кивалова-Колесниченко с русским.
То
как,
есть Кивалова-Колесниченко это 12-го года.
С русским как одним из их называют регионально, я бы предпочел термин местные официальные языки, так, которые бы лучше предоставлялись на местном уровне, а не на региональном, чтобы не заставлять говорить по-русски в тех регионах, где город говорит по-русски, а село по-украински, как в Харьковской области, или в Одесской области, или в Николаевской области, дать возможность этой дополнительной дифференциации. С высшим порогом, то есть не надо 10%, 30%, вот версия, которая сейчас рассматривается, это 30%, и я думаю, что это достаточно демократический порог. То есть дать возможность говорить на русский тем, кто действительно хочет, а не тем, кто по факту говорит, а, возможно, не хочет, чтобы государство с ним говорило по-русски. Я возьму тот же Днепропетровский или даже Николаев. Обязательно предусмотреть четкие механизмы финансирования, четкие время отстрочки, что когда вступает в силу, потому что это надо подготовить, но надо издать словари, надо перевести законы, надо воспитать, обучить людей и так далее, и так далее. Это время и деньги. И надо возложить эти бремя финансовое на местные бюджеты, конечно, с каким-то перераспределением, чтобы центр им помог, но надо, чтобы они понимали свою ответственность за то, какие они статусы провозгласят. И сами решали, сколько им нужно двуязычия, сколько их гражданам нужно этого. И это подать обязательно как компромисс двух частей. Вот вы хотите только украинский, а вы хотите ровно два, но на самом деле только по-русски. Поэтому давайте вот компромисс. Давайте не навязывать русский язык Западу, но давайте не отнимать право говорить на русском у Востока. И понимать, что это так в пропаганде показывает, что это закон, который должен прежде всего ограничить чиновника. То есть любой из нас в какой-то своей части может быть чиновником, но только там мы ограничены, как граждане мы не ограничены. И все с удовольствием скажут, да, конечно, ограничить чиновника нет проблем. Вот опять же данные показывают. Если мы спрашиваем о том, согласны ли вы, чтобы был тест на знание украинского языка? Да, конечно, для чиновников нет проблем, граждане. Большинство говорят да, и почти половина даже в Донбассе говорят да. То есть никто не против. Если они думают, что это не будет касаться им. Просто я сказать, ну если вы в некоторых случаях становитесь чиновником, для вас тоже. И все.
Спасибо, Владимир. Многое проясняется, потому что вот эта мысль о том, что это прежде всего закон чиновника, она не такая очевидная, на самом деле, со стороны. Алексей, пожалуйста.
Трудно, повторю реплику Юрия, трудно рядом с Владимиром отвечать на такие вопросы, потому что он настолько компетентно, профессионально объяснил, каким должен быть закон, что я скажу немножко о другом. Этот закон все равно будет, вы знаете, что бы закон ни отрегулировал, всегда будут какие-то спорные вопросы. Вот что в этом законе должно быть каким-то образом заложено, так это механизм цивилизованного урегулирования таких спорных вопросов. Вот почему возникает острота с вопросом о языке? Потому что вопрос о языке используется для такого легкого противопоставления. Стенка на стенку, чья возьмет? Наши возьмут или ваши возьмут? Это я воспринимаю как такое искусственное во многом насаждение в Украине российского политического стиля. То, что называется диктатура большинства. Вот весь вопрос, в чьем большинство, и как только чье-то большинство, оно давит уже это меньшинство из всех своих больших сил. Европейская культура, так к которой мы здесь в Киеве, в Украине стремимся, это культура уважения прав меньшинства, поиска компромисса так. И баланса. С этой точки зрения не вопрос диктата, кому на каком языке говорить, вопрос компромисса. Вот если Донбасс диктует все, кто-то... Донбасс диктует, это тоже такой лозунг манипулятивный. Если кто-то от имени Донбасса диктует всей Украине говорить по-русски, то здесь вопрос не в языке, а вопрос в диктате. Вопрос не в том, что это русский язык, вопрос в том, что это язык силы, это язык диктата. Точно так же воспринимается и ответный посыл. Ребята, вы хотите нам диктовать говорить по-украински? Да нет же. Хотим найти какой-то язык взаимопонимания, исходя из того, что это государство называется Украина, и дальше, разделяя уровни официального и частного общения, дать максимум свободы местным инициативам, частным инициативам в любой культурной сфере, в том числе в языковой. И заложить в законе механизм компромиссного решения спорных вопросов с учетом интересов разных сторон. Вот это будет реальное движение в сторону европейского языка, компромисса, от языка сил.
Благодарю вас, Алексей Панич, Юрий Володарский.
А я, как всегда, о своем практическом. Мне просто бы хотелось, чтобы какой бы закон ни действовал на территории Украины, чтобы не было вот тех абсурдных, на мой взгляд, ситуаций, которые сопровождали мою жизнь, как потребителя, можно так сказать, языкового пространства. Когда в середине 90-х меня, русскоязычного человека, работал учителем в школе тогда, обязали читать лекции, вести уроки по-украински для русскоязычных школьников, мне казалось, что в этом есть какой-то абсурд. Что-то здесь, по-моему, не так. Угу. Это раз. Когда полностью дубляж кинофильмов перевели на украинский язык, в том числе в Донбассе и в Крыму, а в Крыму этот закон, вернее, это постановление, да, это было, видимо, постановление Кабинета министров, он просто всех взбесило. Потому что вот я-то ничего, я прекрасно понимаю по-украински, я сейчас уже не вижу никакой разницы. Я не замечаю, на какой язык мне переводят, на русский или на украинский. А там замечали очень сильно.
Опять же, не было постановления о том, чтобы только на украинском. Постановление было о том, чтобы
практика была,
была хотя бы одна копия на украинском. И без этой копии не давали лицензию. Но рынку удобнее. Если требовать на украинском, так только на украинском.
Были созданы такие условия, которые в результате породили некий абсурд. Вот. Мне не хотелось бы, чтобы этот абсурд был. Этот абсурд приводит к неприятным результатам. И еще, когда мне говорили на телевидении, по-русски мы не можем сейчас вести, вот не может быть ведущий на русском языке, только по-украински. И это тоже какой-то абсурд в этом есть. В результате выбирают не лучших, не по принципу, кто талантливее и интересней, а по языковому принципу. Я не знаю, какой должен быть закон, но вот только чтобы этих абсурдных ситуаций удавалось избежать.
Юрий Володарский, спасибо. Ну и у меня последний вопрос. Итак, символический или фактический смысл языкоупотребления, что важнее? Вот мы сейчас видим, что в этом восточно-украинском конфликте символическому смыслу языка придается какое-то огромное значение. А в то же время, как мы с вами выясняем, фактический смысл оказывается практически гораздо более важным. Владимир.
Я считаю, что важно и то, и другое. К компромиссу надо стремиться и на том, и на другом уровне. И символически, поскольку так случилось, что для украинцев важен государственный статус как утверждение независимости и как бы объединение страны, а для русскоязычных это важно как проявление равного достоинства их языка и их как граждан этой страны, поэтому надо стремиться к компромиссу. И он должен быть таким, как я сказал, украинский единственный государственный, но русский, местный официальный или региональный, и как его называть, в тех регионах, где люди этого хотят и на этом языке говорят. И также на практическом уровне. Право гражданина, обязанность чиновника. И там изучить реальные потребности. Там, где больше всего достает гражданина, что его язык игнорируется, его права игнорируются. Именно в этих вопросах проявить первостепенную внимание, чуткость к тому, чтобы именно эти самые насущные потребности были удовлетворены. И опять же, главное, подавать это как компромисс. Не манипулировать, не наживать капитал на нерешенности языкового вопроса, а стремиться, наконец, его решить. Политики все время стремились получить капитал на нерешенности вопроса. Они никогда не хотели его решать. И тем более никогда не стремились к компромиссу. Наконец, пора этим заняться.
Владимир Кулык, спасибо. Алексей Панич.
Я повторю тот тезис, который уже начал высказывать. Главное не переход с языка украинского на русский и обратно. Главное переход с языка силы и языка ультиматумов к языку практических конкретных договоренностей. Если так садится, то можно все решить. Если мы будем глухими друг к другу и будем только выстреливать какие-то категорические требования, так мы, конечно, ничего не решим.
Алексей Панич, спасибо. Юрий Володарский.
Ну, опять-таки, Алексей Панич сказал все то, что хотел сказать. Я могу только дополнить, что вот этого диалога языкового, о языковой проблеме реального диалога между центральной властью, допустим, и востоком страны, его пока что нет. И не готов к этому диалогу, извините, пожалуйста, восток, а не центральная власть. По крайней мере, в той ситуации, которая на востоке сейчас создана искусственно.
Юрий Володарский. Программа «Русская служба свободы» в Клубе. В гостях у украинской службы в киевской студии «Радио Свобода». Мы говорили об украинском и русском языках, как они сейчас живут, как они существуют в непростой политической ситуации и как им дальше существовать вот в этих рамках государственности, регионального языка, общественного языка, как приходить к компромиссу. Вот об этом мы сегодня говорили с главным научным сотрудником Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии Украины Владимиром Куликом, с Алексеем Паничем, философом, переводчиком, ведущим научным сотрудником издательского дома «Дух и Литера» и с журналистом и литературным критиком Юрием Володарским. Вела программу Елена Фанайлова.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
tell our friends when they say, ooh la la, wake up, pretty Susie. Wake up, pretty Susie. Well, I told your mama that you'd be in by 10. Well, Susie, baby, looks like we goofed again. Wake up, pretty Susie. Wake up, pretty Susie. We gotta go home. Wake up, little Susie, wake up. The movie wasn't so hot, it didn't have much of